Тема сегодняшней лекции – прорыв в предании или в преданности. Преданность и предание – это разные слова или как вы думаете? Преданность – это что-то такое, такое постоянное, да? А предание – это что-то такое, ну, глагол какой-то, какое-то действие, да? Действие. Преданность – это состояние, а предание – это действие. Вот прорыв в предании. Когда человек предается, Кришна говорит, как человек мне предается, так я ему открываюсь. Очень хорошо предается, значит, он так открывается, что просто все рты пораскрывали. То есть что-то происходит. Мы все чего-то ждем. Ждем какого-то прорыва в жизни. Обыденность никому не нравится. Ну, в смысле, людям не нравится. Вот. Как Макаревич там пел. И кажется, вот главное придет, считали кем-то из немногих. Я не помню, как слова там, но с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет, да? Помните такие слова? Вот. Почему с нами ничего не происходит? Должно ли, если с корми ничего не происходит, это нормально, а вот если с преданным ничего не происходит особенного, это ненормально. С ним должно что-то происходить. Что-то особенное, что-то из ряда вон выходящего, потому что он же не просто из ряда вон выходящий, он выходящий практически из этой вселенной. Это должно быть как-то заметно. Когда Господь забирает, это должно быть заметно. Чем-то должно действие Господа отличаться от действия просто кармы. Так вот почему есть люди, но когда он забирает Господь, он как-то использует его. Он не просто взял и все. С очком, как вот рыбу выловили там откуда-то, да? Он как-то использует человека. Не пассивно забирает, использует. И очень много людей есть с огромным потенциалом, выученные. Вроде на своем месте. Все там по инструкции правильно делают. Все надежно, все по шастрам. А Господь их не использует. Почему? Есть люди, которые им что-то не хватает для этого комплекта. То есть, ну, не, и таких больше. И Господь их использует. Почему? Почему одних Господь использует, других не использует? Если человека Господь использует, он его точно забирает. А если не использует, вроде бы и красавец. А большой вопрос. Что-то он к нему не прикасается вообще. Никаких признаков. Потому что, когда мы говорим бхакти, это действие обязательно связано с преданностью. Без преданности бхакти не существует. Бхакти – это служение. Служение без преданности – оно уже называется как-то по-другому. А теперь рассмотрим, а что такое преданность? И Кришна говорит, что он говорит, такое мое мнение. В каком-то стихе, сейчас я зачитаю то, что говорит Кришна и то, что говорит Шрила Прабхупада по этому поводу. Это ключ. Песня 3, глава 9. Текст 11. Это молитва Брахмы. «О мой Господь, Твои преданные видят Тебя ушами, когда слушают рассказы о Тебе. В процессе слушания сердца таких преданных очищаются, и Ты воцаряешься в них». Ты столь милосердна к своим преданным, что предстаешь перед ними в той вечной трансцендентной форме, на которой они постоянно медитируют, размышляя о тебе. Но еще более любопытен комментарий, как комментирует это Шрила Прабхупада. Здесь говорится, что Господь предстоит перед преданными в той форме, которой преданный желает
поклоняться. Это означает, что Господь повинуется желаниям своего преданного, вплоть до того, что являет себя ему в том облике, в каком его хочет видеть преданный. То есть те, кто служит ему, Господь делает все, что хочешь. Самые наглые желания. Преданный отличается от непреданного, я сейчас скажу интересную вещь, амбициями. У кого больше амбиций, у преданного или у непреданного, как по-вашему? А? У преданного амбиций больше. Потому что он верит, что все, что хочешь, может случиться. А непреданный материалист, он видит какие-то ограниченные ресурсы, но и не мечтает о горнем, так сказать, да? А самый амбициозный человек во Вселенной был, знаете кто? Друва Махарадж. Вот этот паренек, который... Мы что там у Господа просим? Смотрите, как скромно. Это означает материальное мышление. Означает, что мы слабоваты в вере, слабоваты... То есть мы, денег немножко, но здоровье поправь. А этот маленький мальчик попросил царства больше, чем у отца. А отец, не отец, а у деда. А дед, знаете, кто был? Дед был Брахма. Ну, куда больше? Понимаете? И со всем вот этим вот содержимым. Больше, чем вот во Вселенной. Вот, ну, воцарился, а он говорит, а еще больше. Представляете? И Господь устроил ему это. Потому что в царство Брахма Шри-Тадвипа вот это не входило, духовная планета. Он взял туда, посадил его. Самый амбициозный. Прабхупада. Амбициозный просто до наглости. Он говорит, вот я вас всех сейчас беру и прямо сейчас на Голоку. Легко на Голоку. Кстати, югу на Голоку, чтобы куда-то пробраться, это надо там что-то. А он говорит, а вот сейчас вот не... То есть самый высокий приз на Голоку Вриндавана. Годитесь вы, не годитесь, я вас забираю. Это амбиции. Амбиции. А мы просим там чуть-чуть того. Это говорит о слабости нашей веры, о недооценке Господа. Что такое? Вот тут написано в этом тексте. Прабхупада говорит, любые желания. Любые желания. И Прабхана здесь сейчас читал лекцию, да? Он говорит, любые. Нам надо жить так, понимать, что кто рядом с нами ходит, итак, ну вот тут в конце комментария интересная вещь. Однако необходимо отметить, что Господь никогда не потакает прихотям преданного. Желание и прихоти. В чем разница? Кто ответит быстренько так? Желание и прихоти. Желание выполняют все, а вот прихоти, что такое прихоть? Каприз. Из чего возникает каприз? Вот что это за слово вообще такое? Каприз. Капризы не относятся к преданности. Это такой атавизм, как типа аппендикс там. Вот есть преданность, а есть каприз. Чуть-чуть еще что-то вот хочу, но это не относится к служению. Каприз не относится к служению. Вот здесь Господь не это самое. Но бывает так, что мы путаем наши желания с нашими капризами. И знаете, что получается? Вот что получается, смотрите. Но псевдопреданным, а также тем, кто поклоняется Господу от случая к случаю, Господь не открывает себя и не позволяет им помыкать собой. То есть не выполняет ничего, да. Мы вроде бы преданные. Это сегодняшняя тема. С тем, с кем ничего не происходит, ну просто он избавился от каких-то вредных привычек, стал вегетарианцем, но это означает, что с ним ничего не происходит. Это псевдопреданный. Это псевдопреданный, преданный без предания. Он просто живет как обыкновенный джентльмен. Этого мало. Этого мало. он еще не перешел ту черту, которая отделяет С помощью йога-майя Господь скрывает себя от взоров непреданных или несерьезных преданных, которые служат лишь собственным чувствам. Господь остается невидимым для псевдопреданных, которые поклоняются полубогам, правящих вселенной. Итак, Господь не исполняет прихоти псевдопреданных, но всегда готов пойти навстречу желаниям чисто бескорыстного преданного. Мы всех начинаем преданными, называем преданными, но Господь говорит, не Господь, а Шрила Прабхупада говорит, что некоторые псевдопреданные, и это тоже хорошо. Псевдопреданные – это люди, которые ни разу в жизни не рискнули. Ни разу. Преданность и предание. А что значит предаться Господу? Это значит… Что-то во мне такое произошло, что-то во мне Господь как-то сказал, я принимаю решение. И если что-то пойдет не так, всю ответственность я несу сам. Это преданность, да. Это риск. Это риск, это неведомое. Если же старший преданный, вот тут, смотрите, надо разграничить четко. Старший преданный мне что-то сказал, я в точности использую, и сделаю, и что-то пойдет не так. Кто отвечает за результат, старший преданный? Я не отвечаю, я просто был солдатом. Есть риск здесь? Никакого. Никакого. Я выбрал, мозги даже не шевельнулись, потому что предание – это глубокий мыслительный процесс. Вот это риск, когда иду, я доверяю Господу. Я не доверяю отработанным системам, если даже эти системы, то все равно это не я. Я сам принимаю решение. Старший преданный, конечно, дерева желаний, но надо помнить, что духовную жизнь продвигает Господь, а не старший преданный. Они просто проливают милость и дают мне дорогу до Господа, но Господь лично сам. Лично сам. Вот этот текст говорит. Там не говорилось о других. Там Господь лично продвигает нас по духовному пути. Он лично нам дает что-то. Итак, есть люди, которые приходят в систему. Там все хорошо. Они выучиваются, они служат Господу полностью, полностью, 100%. Но если они не принимают решения сами, они, конечно, скажут, но служение же есть, что еще надо. Служение есть, но какого калибра служение у тебя? Да, я вот это, я 100% своей жизни могу занимать служение, но... Ты сильно чем-то отличаешься. Например, знаете, чем отличается служение, которое получено после предания стопроцентного, настоящего предания, когда я взял ответственность, когда это именно прорыв, тема прорыв, потому что без прорыва мы просто... Без прорыва мы никуда не пройдем. Вот потихонечку и медленно, но не получится. Потихонечку и медленно не получится. Всегда должен быть рывок. Этот рывок может быть очень болезненный и разрушителен для меня и для окружающих. Потом все вернется. Но вот рывком. Потому что медленно, вот представьте себе, материальный мир сравнивается с чем? Есть такая картина нарисованная. Шрилой Прабхупадой. Когда человек бежит по лесу, по джунглям, по таким, за ним тигр, он падает в яму. Вот. Помните, да? Рамарупа тут нам рассказывал это. Две мышки подтачивают корень, за который он уцепился. Снизу змеи. Страшная картина. Там как-то еще более страшная картина. Пловец в океане. Представьте себе глобус, в школе учились глобус, да? Там воды больше, чем в земле. Вот в центре океана, и я пловец, мастер спорта. Это вообще никакого не имеет значения. Мастер спорта или даже не умею плавать, все равно утону, не доплыву до края, до земли. И можно ли постепенно? А если взять, вот кто астрономией увлекался, смотрел там фильмы такие есть, анимационные. Вот, наша Земля, это такая пылинка, наша Солнечная система, это пылинка по сравнению, вот чтобы долететь до ближайшей звезды Альфа Центавра, это 1.5 парсека или 4.5 световых года. Вот. Знаете, что это такое? 300 тысяч километров в секунду, и посчитайте, сколько секунд в 4.5 года земных. Лететь. Вот так вот очень реденько. То есть мы находимся в какой-то яме, эта яма находится в еще какой-то яме. И мы вот это постепенно. Знаете, что такое постепенно? Постепенно это кармические штучки. Это гьяна, йога и карма. Я могу потихоньку, но карма имеет предел. Когда у меня все наладится, и что я буду с этим делать? Ну, гьяна. Гьяна, она однажды упрется в такое неведомое, и сильные гьяни, они говорят, ну, мы понимаем, что Бога, ну, нельзя ни изучить, ни понять никак. Вот. Истощается. Йога. Йога это не в смысле связь йога, а аштанга-йога. Мистические совершенства. Мистические совершенства это, ну, на каких-то планетах я могу. Ситхи называется, да? Развивать, но все равно упрешься куда-то. И на это нужен ресурс. Но Кришна говорит, таково мое мнение, только бхакти-йога. Только бхакти-йога. Бхакти-йога любой может заниматься. Тут вот случайно человек может освободиться. Он случайно пришел во Вриндаван, случайно поспал под деревом. Кришна говорит, о, в Дандавате мой человек. Случайно. Или побегал вокруг храма, там 3 раза обежал, вот уже парикрама. И это Кришна как вот случайно. И мы все заражаемся преданностью случайно. Нельзя выйти на улицу, походить и оттуда случайно вернуться профессором, там вот гьяна-йога. Нельзя. Это труд. А вот это вот такое легкое. Но вот это легкое требует прорыва. А материальное требует медленно и уверенно, и долго. И некоторое время мы используем кармические вещи в храме. Мы используем гьяну и карму и йогу. Используем и карму, и гьяну, и йогу. Но бхакти – это прорыв. Это когда я просто как сумасшедший что-то делаю, и никто сразу не оценит. Если кто-то оценит и посоветует, я пошел туда и сделал, это не является прорывом. Я пересмотрел все вот эти пураны, все истории о садху, и ни один из них не миновал этого. Даже Господь, когда приходит, он тоже это проделывает. Вот у меня какой был прорыв? Мы думаем, вот мы сидим и ждем, да? Сейчас приедет Махарадж, возложит на меня руки, и у меня будет прорыв. Прорыв это не ожидание. Я попал к Махараджу, к Нираджан с вами. Он перекинулся со мной 2 словами, и у меня был прорыв. Но там была куча других преданных, у них ничего не было. Он приехал в Харьков. Я же в Харьков приехал 2 января. Новый год, 20 человек у меня толпится дома, я их всех бросаю и еду в Харьков. Мне звонят, я тоже их бросаю и еду в Харьков. Прорыв заключается в сумасшедшем действии, которое никто не понимает. Прорыв в том, что я бросил и уехал, бросил жену с 20 человеками, друзья, правда. И они еще 2, и сам уехал в другой город. Вот в этом прорыв, а не в самом Махарадже. Не в самом Господе. Господь-то всегда готов. Но готов ли ты что-то бросить, что-то оставить. Прорыв – это когда ты просто всю жизнь свою кладешь на чашу веры, и ты не знаешь, что будет потом. Или смерть, или какое-то такое вознаграждение. Ты не знаешь, что. Если ты знаешь, это не будет прорывом. И вот это вот. Каждый пройдет обязательно. Каждый пройдет. Вопрос? Да. Прорыв выглядит как жуткий эгоизм. 20 человек смотрят, говорят, ну что, потом не съездишь. Но мы пришли, когда мы еще соберемся вместе? Ну так не делается. Есть какие-то правила приличия. Куда ты в ночь поехал? Во-первых, там непонятно что. Ну поедешь ты, ну увидишь издалека там чего-то и все. А ты бросаешь. Мы друзья, мы пришли, мы свое время. Жена. А потому что прорыв мы жертвуем комфортом. Смотрите, прорыв, знаете, что такое? Прорыв – это из зоны комфорта прорыв, потому что Кришна никогда не появляется, когда все хорошо, отлаженная система, религиозная система, Кришна не появится там. Он появится как очистительная сила. Но как, чтобы что-то мне дать такое, чтобы потом я твердо до прорыва и после прорыва, знаете, чем отличается? До прорыва я все это делаю, но надо мной властны некоторые материальные вещи. Но когда я после прорыва, я уже твердо стою на ногах, мне легче, это просто легче. Просто легче. Все тоже есть, но оно надо мной власти-то не имеет. Что относится к комфорту? К комфорту относится мое тело. Когда начинается прорыв, обязательно он влечет за собой дискомфорт. Обязательно. Если дискомфорта нет, значит никакого прорыва не было. Тело. Неудобно. Здесь насиженное, теплое, нагретое место, там непонятно что. Вот. Раз. Второе. Обстоятельства. Само тело может быть здорово. Я рискую телом. Первое. Я рискую всем окружением материальным. Потому что я куда-то иду, и там все, что хочешь, может быть. Ну, здесь уже как бы все схвачено, везде прозвонено. Ну, какие-то связи. Там нет никаких связей. Там неизвестно что. Там нет договоренности. Я буду говорить в порядке возрастания боли, потому что тело – это самое слабое, это самое легкое, это может каждый пережить. А дальше, что люди скажут? Что люди скажут – это уже серьезно. Потому что люди, когда говорят, и это не просто мое эго, я хочу хорошо выглядеть, это под собой имеет реальную такую подоплеку, потому что когда люди говорят, они исторгают из себя либо благословение, одобрение, либо проклятие, да. И вот то, что люди скажут, это гораздо важнее что они мне дадут. Дали мне денег или забрали, потому что обиделись. А вот то, что скажут, это форматирует дальнейшую мою жизнь. Поэтому то, что люди скажут, это серьезно. Дальше то, что родня моя скажет. Родные, это еще серьезнее, потому что на меня воздействует гораздо сильнее. А дальше что начальство скажет? Что начальство скажет? Потому что начальство скажет, ты что, предаться что ли задумал? Предание это подчинение мне. Вот ты должен мне предаться и беспрекословно подчиняться. Это еще не предание. Это просто, просто садхана бхакти. Это нормально. Но И вот когда в прошлый раз мы говорили, параматма там имеет там булаву, то все, вот, она еще имеет раковину. Однажды параматма затрубит в эту раковину, и я услышу, пора. И если некоторое время я промедлю, но оно перестанет дуть в эту раковину. И все. Вот пока она дует, я могу. Потому что я один из зоны комфорта не вырвусь. Зона комфорта — это не что иное, как просто самсара. Самсара комфортна, она почему нас и держит? Она не держит, она вот этот комфорт нас держит. Страх. Сильное сердце, когда нет страха, вот это сильное сердце, оно может вырваться, но не один. И вот когда Господь зовет, и у меня такая решимость, и вот я могу в этот момент вырваться. Только вдвоем, потому что в бхакти-йоге принимает участие двое, я и Господь. А во всех остальных йогах принимает участие только один я. Один я контролирующий. В бхакти-йоге, по-настоящему бхакти-йога, когда я перестаю контролировать что-то, о, и контролирует Господь. И вот когда у меня затрубили, и я начинаю что-то делать, то, что мне сказали, а не то, что какой-то план на меня здесь тут нарисовали, то есть я хочу жить по плану, который мне вот нарисовали, но это до предания. До предания — это нормально, я, это дхарма называется, это очень здорово. Но потом Господь говорит: ты созрел, поехали. Окружающие меня люди не поймут, потому что у меня есть какие-то планы, а тут у меня еще какой-то план. Этот план не просто рушит планы окружающих, а он еще пытается их изменить. И вот тут я либо вырываюсь из этой комфортной зоны, правильной, в общем, там ничего плохого нет, но я вырываюсь. И выгляжу просто, ну, как наглец, как что-то такое. Амбициозный какой-то человек. И если я вырываюсь, у меня что-то получается. Если я не вырываюсь, а мне говорят: слушай, надо предаваться, надо говорить то, что тут тебе сказали, надо делать то, что сказано, надо смирение проявить, то то, что зародилось во мне, оно в этом месте, ну, просто абортируется. Вот и все. Для чего? Почему, вот, почему нельзя? А почему вы нельзя вот так вот хорошо и плавно, и чтобы бесконфликтно? Почему нельзя? На это есть серьезные причины. Первая причина. Если я вот здесь родился, вырос, и я насквозь религиозный, то такого мегаслужения, такого крупного калибра не получится. Крупный калибр — это когда я не считаю, я не могу посчитать. Если кто-то говорит: вот у меня тут служение, я лекции веду. Сколько сот или тысяч лекций ты прочитал? Если ты можешь посчитать по пальцам свои лекции, это, ну, это служение, но это не совсем от Бога. Это просто в гуне благости. Я вот преданных привел. Сколько штук? Штук 5. Если ты можешь посчитать количество преданных, которые ты привел в храм, это не от Бога служение. Когда начинается от Бога, ты не можешь сосчитать. Вот у тебя каждый день. Каждый день. Да, служение есть. Но какое? Какого калибра? Это вызов. Господь говорит: и что? Тебе этого хватает? И все, что ли? Ты хочешь вот как все? Ты хочешь ко мне прийти обыкновенным? Нет, мне не нужны необыкновенные. Вы все необыкновенные. Вот. Но для этого вы должны сделать вот, вот такую вещь. Какая причина? Мы давно уже, вот я родился, вырос, я врос в эту систему, я служил этой системе, я питался от этой системы. И у нас был такой семьей, я сросся с нею. И чтобы... И она мне не даст. Я люблю ее как маму свою. Вот. И когда мне говорят что-то такое, оно как инородное воспринимается, что-то такое. И поскольку я так врос в нее, я сначала... А это может быть просто совесть. Я говорю, ну ладно, я совесть ставлю на второе место, а сначала служение системы. И Господа нельзя ставить на второе место. Нельзя, он никогда не будет. Ему, ну, по штатному расписанию не положено быть вторым. И поэтому надо выйти из этой системы. И вот это и есть прорыв. Выйти. Скажите, почему Прабхупада? Ну, он был супер готовый, супер готовый. Всю жизнь посвятил Кришне. Распространял книжки там свои. Получил саньясу. Уже был во Вриндаване. И ничего, он там был один из многих. Почему? Потому что он там родился, вырос. Он был один из многих. Если бы он не выехал в Америку, мы бы его не знали. Он бы был как все, каких много. Почему? Потому что это правило, это закон. Надо было сделать прорыв. И он бросает все вот это насиженное и отработанное. Очень благоприятное, понимаете, слово такое, благоприятное. Вот так прорыв неблагоприятен. И он ныряет совершенно неблагоприятное, потому что то, что благоприятное, есть комфорт. А знаете, что такое комфорт? Это когда мои чувственные наслаждения и Божья задача совпадает, а вот этого никогда не бывает. По той простой причине, потому что Кришна желает, чтобы я вот это ананду, вот это наслаждение получал только от него, а не от чувств. Если мне просто удобно, я в этом родился, жил и вырос, то вот эта смесь получается, я от чувств наслаждаюсь и от того, что какую-то еще миссию делаю. И вот меня и тогда вырывают Прабхупаду, и там вообще никаких условий. Никаких условий. Вот у него сильное сердце. Два инфаркта, но сильное сердце. Потому что он вырвался из этого всего готового и пошел туда, где просто все сказали бесполезно. И вот именно там оно и получилось. Скажите, где была самая неблагоприятная и бездарная проповедь у Иисуса Христа, когда он проходил по месту своего рождения? Не по месту рождения, родился-то он там в дороге, а вот где вот он жил. И ничего. А скажите, если бы он там остался... Если бы остался Прабхупада, он проповедовал? Да, конечно, проповедовал, но как? Можно было посчитать и записать. То, что сейчас Прабхупада сделал, сосчитать невозможно. То, что Иисус сделал, сосчитать невозможно. Сколько этих сейчас, этих христиан? Если бы Иисус остался в своем селении, он, кстати, там что-то сделал. Призвание просто так, оно оставляет след. Он там кое-кого исцелил. Ну и был бы местным там целителем. И все. И поэтому он вышел. Как же ты вот это можешь наш бросать? Раз у тебя так получается, оставайся здесь. Кому надо, придут. Догонят и придут. Причина в том, что вот этот комфорт, вот это чувственное наслаждение обязательно будет. И поэтому меня оттуда, вот только по единственной причине, меня надо только оттуда вырвать. Самый большой дискомфорт – это отсутствие контроля над ситуацией. Самый большой страх – отсутствие контроля над ситуацией. Вот когда ты идешь в неведомое, когда там вообще ничего не приготовлено. И чем больше дискомфорт, тем больше награда. Всегда будут говорить, что рано, подожди, подготовься. Но это приводит к тому, знаете, откуда появляются бездарные лидеры? Человек родился, жил, вырос, очень благочестивый, очень правильный. И однажды он стал старшим на этом месте. Знаете почему? Потому что предыдущие поумирали. А он просто самый старший, самый знающий, он знает, и он самый старший. Он был в комфорте от начала до конца. И он начинает учить народ. И чему он может научить? Он вот так надо делать, так не надо делать. Он преподает карма-йогу, гьяна-йогу, аштанга-йогу. Но это не преданное служение. Это просто... ну, получить какие-то там качества. И вот если мы получим качества такие долго-долго, вот так вот выучимся, это хорошо. В общем, суть в том, чем раньше ты начнешь практиковать бхакти-йогу, а бхакти-йога — это надежда на вот это неведомое, когда ты предаешься, предаешься. Бхакти-йога — это предание. Нельзя без предания, потому что без предания бхакти-йога называется, мне плоды какие-то нужны. А когда я просто предаюсь, что-то, какое-то служение делаю и не знаю, что за мне это, что будет мне за это, может даже будет очень плохо, вот это настоящее предание. И статистика такова, что люди, которые предавались, не будучи квалифицированными вообще, у них была квалификация, не получали буквально в страданиях. Вот. Но потом из них очень серьезные лидеры выходили. Если я получил в комфортной обстановке всю квалификацию и потом вышел, как бы тень рабства, потому что комфорт — это рабство. Оно меня как-то регламентирует, обуславливает, обуславливаясь. А Господь обусловленный, ну, и эта обусловленность мешает Господу дать мне какую-то такую безразмерную задачу. И вот такой лидер, который ни разу не рискнул, он свято верует, что все хорошо. Человек, который не рискует, просто даже если корми взять, они деградируют. Вот обратите внимание. Вот даже человек, знаете, если и у него немножко деградирует, причем умственно, он начинает, психика у него начинает сдвигаться. Потом человек обращается к какому-то психоаналитику, и знаете, что тот говорит? Вам надо сменить обстановку. Слышали такое, да? Он говорит, я уже не могу, я уже схожу с ума. Вам надо сменить обстановку. Почему это происходит? Вот я живу в своем доме, магазин, работа, дом, все. Хочется все это благоустроить по шастрам. А голова ж думает быстрее, чем руки делают. И вот я наметил что-то, сделал. Пока это делаю, уже думаю другое. Наступает момент, когда каждая вещь кричит: сделай меня, мне скучно. Сделай меня, как обвал такой, я схожу с ума. Ощущение запущенности. Хотя запущенности нет, просто есть разрыв между тем, что сделано, и тем, что задумано. Вот. Депрессия возникает потому, что я делаю то, что наметил позавчера, а мысли в этот момент уже делают, что дальше. Тело в одном месте, а другие тонкие тела в другом месте. И от этого настроения... Вот когда они все в куче, да, когда вот решил и сразу сделал, как-то и в руках все поет. Да? И вот поэтому психолог говорит, поедь-ка ты на море. И лечит не само море, а лечит то, что я там забываю. Я прихожу домой и не узнаю квартиру, я забыл. То есть с памяти стерлось то, что я хотел. Наслоение каких-то событий. Обновился ум, не обновилась квартира, и мне легче. И самые замечательные проповедники, такие мирового уровня, или саньяси, им вообще не положено два раза в одном месте ночевать. Слышали такое, да? Это ж не зря. Чтобы просто не успевали, это как техника безопасности, не обуславливалась. Потому что ночь проночевал, вторую я уже знаю, где удобнее, где подушечку подстелить. Я уже начинаю думать о комфорте. А так раз, как Бог дал, да и хорошо. Вот если вот я вспоминаю свою жизнь, и все, что хорошего происходило, она происходила, ну, только вот прорывом. Только прорывом. Как я приехал в Запорожье? Взял, все бросил. Жил там, в село Константиновка. Ну, была нужда, что надо было куда-то ехать. Никого здесь не было, вот корней не было никаких. Просто приехал сюда, и сразу я получил подарок. Мне встретился земляк, человек, который рассказал мне, какую самую лучшую работу можно мне заиметь в Запорожье. Мне список просто дал, я даже не искал. Ответ Бога на то, что на риск. А знаете, как я приехал до этого в этот? А если бы я созвонился и все, был бы плохой ответ. Был бы удовлетворительный, обычный. А так был необычный ответ. Я сразу устроился на самое такое, знаете, жирное место. И через 2 месяца мне предложили 5 квартир на выбор в Запорожье. 5 квартир. А я хожу носом кручу, какой выбрать. Как чудо. А когда я приехал туда... Знаете, как я туда приехал? Тоже из города Бузулука, далекой Оренбургской области. Ни одного, никакой родни нет. Вообще на Украине ни одного человека нету. И кто-то проезжий сказал, что там вот есть такой колхоз. Я думаю, ну куда там в город? Поехал в колхоз, приехал, а контейнер с вещами идет за мной. Председатель так поразился, говорит, ну все, муж председателем. Мне поселили в самый лучший дом в колхозе. Это самый лучший. Когда... Риск максимальный, награда максимальная. Риск минимальный, все, что ты себе запланировал, то тебе и будет. А что ты своей можешь головенкой куриной запланировать? Мы даже не можем представить то, что нам Господь может дать. И вот так всегда. Только когда риск, тогда вот и приходит вот это обеспечение. Причем максимально комфортное. И при этом еще жизнь. А так я вот... Отстаиваю. Что плохого, если я буду потихонечку двигаться? Процесс идет. 16 плюс 4. И процесс идет. Я вижу, что не очень-то он идет. Тот, кто вот, если риск вот этот перчик убрать, не очень он идет. Надо оживлять время от времени себя. Почему? Потому что если, знаете, картошка на одном месте, то вырождается. Человек деградирует каким образом? Человек, который в системе, а все системы одинаковые. Ты командуешь младшими, подчиняешься старшим. Это заменяет предание. Это парампоры, это все здорово, но это заменяет предание. И это правильно. Вот пока нет вот этого предания, вот так вот, не идешь в неизвестность, ты подчиняешься жестко старшим. Если это долго происходит, знаете, что происходит? Тогда большая проблема, жестокосердие, фанатизм немножко. Потому что человек просто перестает думать. А зачем думать? Мне то, что сказали сверху, я передал. Человек перестает принимать решения, перестает рисковать. И когда кто-то на его поле начинает рисковать, он встает на дыбы. Этот человек не виноват, он сам травмирован вот этой ситуацией. И можно задать вопрос себе, а когда ж вот эта раковина Кришны позовет меня на прорыв? А когда? Каждая секунда человеческой жизни – это возможность сделать выбор. Готовость. Если, смотрите, я пойду на прорыв, когда приготовлюсь, это означает, это не будет уже прорывом. Прорыв никогда не сготовлюсь. Это я у края пропасти стою, и у меня ничего нету. Я туда шагаю. И тут, оказывается, Кришна раз и ступеньку подставил. Я никуда не упал и не разбился. Вот это прорыв. Все равно да. Страшно, да?
Нет, вы сами говорили, прежде чем увидеться, вы год. Прошел год. Правильно? Или я неправильно что-то запомнил? Прежде чем увидеться учителя до этого прорыва, что
труба не позвала. У меня были другие прорывы. Я же вам рассказываю, у меня были другие прорывы. Труба зовет туда, туда, туда. Но прорывы будут все равно. Прорывы будут. И никому они... Они в другом были. Да, поэтому надо рисковать. Надо рисковать, да. Иначе бытие всегда будет определять наше сознание. А это не сознание Кришны, это сознание Махамайи. Махамайя, вот это бытие, и оно будет определять наше сознание. И оно будет противоположное, чем сознание Кришны. И Махамайя, она, эгоистическая. Самое, что максимум она может нам дать, это мокшу, освобождение, да? Освобождение. То есть материальный мир дает 4 плода. Помните, да? Карма. Не помните? Артха, гьяна и мокша. Так вот человек, Кришна говорит, даже человек, который стремится к освобождению, он не придет ко мне. Он не придет, потому что там есть... А стремиться к освобождению, это он чистый становится полностью. Очиститься от желаний или выполнить их, это одно и то же. Вот он становится чистым, как бы, но чистым для себя. Это уже грязь. И мокша, получить освобождение очень тяжело. Карма тяжела, гьяна тяжела, аштанга тяжела. А вот... Бхакти легко. Для этого ничего не надо. Вот вдумайтесь слова. Ничего не надо. У нас для этого уже все есть. Просто вот риск. Что для риска надо? Ничего не надо. Для риска ничего не надо. Это и есть предание. Если я ни разу не рисковал, значит я ни разу не предавался. Значит я не преданный. Прабхупада говорит, псевдопреданный. Псевдопреданный, потенциальный преданный. Да, я уже очистился. Уже ворота ада для меня закрыты. Я туда не пройду. Но задача же не в том, задача освободиться совсем. Один раз рискнул, ты потом всю жизнь свободный. Потом это станет... Почему? Потому что риск... Что он делает? Он отсекает все вот эти чувственные вещи, которые вели меня до риска, от зоны комфорта. И я теперь не завишу. Это означает, что мне комфортно везде, и мною нельзя манипулировать. Уже гораздо лучше, не упасть, не что такое. Там вот я все выполняю, все ритуалы перед алтарем, там танцую, там... Это называется жертвоприношение. Мы говорим, вот жертвоприношение обязательно нужно. Жертва. Мы не понимаем силу жертвы. Пожертвовать контроль. Комфорт – это контроль. Тогда я отдаю контроль всю Кришне, и он не подводит. И только тогда я могу понять, что такое быть в руке у Господа без подстраховки материальной. Вот. И после этого, когда я вот так вот рискнул, и там оказывается гораздо лучше, теплее, как у Христа за пазухой даже есть, так говорят, да? Там гораздо лучше, зачем мне та страховка, которая, кстати, очень ненадежна? Махамайя просто обманывает. Один раз побыть, и все. И тогда я эту руку Господа не променяю на вот это все остальное. Остальной комфорт, это просто вот чувство самосохранения. Сохранение моей психики, моей физики, моих связей, моих и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Попасть в руку Господа. И тогда много что написано, и то, что я изо всех сил имитирую, у меня не очень получается, получается само собой, потому что я переключаюсь с чувственных наслаждений на другой тип наслаждений. Я наслаждаюсь от того, что служу Ему. Ему можно служить. Нуждается в моем служении. Но Махамайя всегда делает такие уговаривает, аргументы. Вот когда-то давно я читал фантастический рассказ Герберта Уэллса, называется «Зеленая дверь в белой стене». Никто не читал? Никто не читал. Там рассказ такой. Пожилой человек рассказывает еще одному, другому молодому корреспонденту, что вот в молодости, когда он маленьким мальчиком был в Лондоне, он шел в школу, и он любил ходить в школу. Школа была далековато от его дома. Он любил ходить разными путями. Чтобы не монотонно было. И вот однажды он шел, и вдруг был длинный забор кирпичный такой, и там была зеленый, и была белая дверь. И он что-то подумал, что он никогда он этой двери не видел, и она как-то манила его. Он в школу уже опаздывал. Маленький мальчик, второй класс. Он открыл дверь, зашел туда, там был прекрасный сад, там были... И там просто описание рая, там все хорошо. И он пробыл там сколько-то времени, по его разумению, так, где-то полдня, и потом так совесть загрызла его, наверное, там родители беспокоятся, школу пропустил, вот, и сказал, что, надо мне вот идти. И когда он вышел, пришел домой, оказалось, что он отсутствовал пару недель, и его даже не ругали, потому что волновались, думали, что без вести пропавший. И ни до, ни после в жизни не было ничего более прекрасного, чем вот этот эпизод в жизни. И потом он всю жизнь искал эту... Он следующий день пошел, ребенок, пошел в школу той же дорогой, но не нашел. Он прочесал все кварталы. Он не нашел эту стену, ту дверь, она как исчезла. И вот он уже юноша, он уже поступает в какой-то колледж, и там какой-то проходной балл у него. В общем, что-то такое очень редкое и очень важное, и что сейчас, если он опоздает, то его туда не возьмут, а там сумасшедший конкурс на место, куда-то там, университет, институт, я не помню. И он бежит, уже опаздывает, если сейчас на собеседование. И он бежит и видит эту дверь белую в зеленой стене. Он так, надо запомнить, такая-то улица, такие номера вокруг, так. Сдал экзамен, пришел, нету двери. Нету. Вот так вот, всегда что-то очень важное. Вот это моя мечта, что-то очень важное. Типа дхарма. Мозги так говорят, это нужно, я себе доказываю, это очень нужно. На самом деле, что ему нужно было-то? Что это дхарма его была? Это либо из-за страха мы делаем, либо из-за каких-то будущих наслаждений, из-за будущих, что-то мне это что потом будет давать. И мы проходим мимо. И описывается так и несколько эпизодов, эпизода 4. Потом он женился, на свидание, и вот сейчас это ЗАГС, и вот это надо, и вот она эта дверь. Вот как назло, вот в самый неблагоприятный момент. Вот, да. И так еще, потом там повышение, потом он там чуть не мэром. Вот. И вот уже старый, седой, уже зубы попадали, все. И он говорит, а теперь-то что? Теперь он говорит, я понял. Принцип, когда вот что-то очень важное, я должен вот рискнуть, пожертвовать, и тогда я возьму вот то. Но теперь, наверное, нет шансов. И рассказ кончается в том, что он все-таки нашел эту белую дверь. Да, рассказ кончается, что непонятно. Его нашли мертвым в канаве. Этого человека уже пожилой джентльмен. Там был такой... Белый забор, дощатый, побеленный, и зеленая дверь, и там был переход, и там он гулял ночью, искал. И он открыл туда, шагнул просто в яму, сломал себе шею там. Вот. И так непонятно, чем кончилось. Действительно ли он ушел туда навсегда, или может таким образом для окружающих так было сделано. Вот так и мы. Нам очень часто предлагают вот это вот, но всегда что-то очень важное нас останавливает. Очень важное. Как мне сказали, много аргументов. Куда ты поехал туда? Ну куда ты поехал? Смотри, сколько аргументов, а там вообще непонятно что. Там непонятно, что будет. Итак, предание и выход из зоны комфорта – это одно и то же. Предание – это жертва. И в первую очередь жертва больше информационная, потеря контроля. Прорыв в предание обязательно связан с неудобствами. Сразу, до свидания, комфорт, сразу. Потому что приходит комфорт какого-то другого уровня, который со стороны на комфорт не похож. Но мне приходит тогда полное обеспечение. Господь готов выполнить любое наше желание, но Он говорит, ну, веру предъяви только, веру предъяви, и напиши на ней все, что хочешь. И мы ее сейчас обналичим. Человек, который не перешел эту грань, он использует свою веру, веруя в системы, в комфортные системы. Одного человека там такой сложный гепатит. Знаете, что такое гепатит? Гепатит. Вам повезло, что вы не знаете, что такое гепатит. Вот. В общем, это нехорошая болячка. Гепатит С, а там есть подразделение. Если он начнет прогрессировать, очень тяжелое вот это вот. Я с ним объясняюсь и говорю. Ну, то, что вы знаете, что вот это тело, говорю, у тебя, это тело, как у Кришны, такое же самое. Форма такая же самая. Какая программа будет у тебя там? Программа. Эту любую программу это выполнить. Но это называется вера. Вот. Ограниченные программы, это ограниченные программы стоят очень дорого. Например, приходит замечательный врач и говорит, вот это вот веками все отлажено, вот диплом, вот это лекарство помогает. И ты покупаешь за большие деньги веру в то, что тебя вылечат. И лечит не таблетка, а вера в нее. Ну просто большая масса народу верит в это. И я покупаю. Это бизнес. Весь мир бизнес. Я верю, я покупаю эту веру. Для этого не надо шевелить мозгами, надо просто заплатить. То же самое. Это вера, что вот мое тело зависит от того, от того, от того. Мы верим в это. Вот и тратим свои какие-то ресурсы, чтобы купить веру. Но есть другая вера, которая я без всего этого могу, это называется независимость. И вот для этого надо прорыв сделать, прорыв из зоны комфорта, из зоны, потому что, смотрите, покупная вера, она контролируемая. Я купил, она столько стоит, она так-то будет действовать, мне все рассказали, как это будет. Это так происходит. А вера, которая бесплатная, как она будет действовать, я не знаю. Но она будет действовать точно лучше. И она бесплатная. Но для этого нужен прорыв. Потому что из самсары потихонечку, ползком не выбраться, а только рывком. Кришна берет так, раз и дергает. Я говорю, Кришна, я готов, все. И как в открытый космос. У меня хлоп. Поэтому надо тренироваться.
этих прорывах, в мелочах. Тренироваться, тренироваться, тренироваться. Вот. Начнутся маленькие чудеса. Они... То есть чудо – результат прорыва. Наша жизнь должна быть чудо. Наша жизнь должна быть уже не считана, не рассчитана, ничего, просто вот идешь и все, и мне вообще ничего не мешает. Вот это предание. Все остальное скучно. И это будет тогда настоящее служение. Тогда Господь на меня может возложить что-то. Вы знаете, почему нам нужно сделать какой-то шаг? Господь хочет проявить славу, хочет сделать какое-то чудо, чтобы всем показать, засветиться. Но Он хочет, чтобы мы стали частью этого чуда. И поэтому Он говорит, сделай вот это. Абсолютная глупость. Давай среди ночи туда. Давай Прабхупада. Он, Прабхупада, обыкновенный дедушка, сел на обыкновенный пароход. Вот. Ну просто поехал в глупую сторону, с глупым здоровьем и с отсутствием денег. Он сделал глупость. Но обыкновенные вещи, и получилось чудо. Если все сделать по-умному, все предусмотреть, все по технологии, этот же Прабхупада, облепченный в шафран, он саньяси, его все признают, и все ему дандаваты кладут, и ничего не происходит. Надо сделать обыкновенное что-то, и приходит необыкновенное. Надо сделать что-то естественное, это у нас в руках, а приходит сверхъестественное. Но это должно быть прорывом. Это должно быть прийти изнутри. Если мне кто-то подсказал прорыв, вот еще очень важное, никто вам не подскажет. Никто не подскажет. Это тоже забито в такую... Если кто-то подсказал, это не будет уже прорывом. Я вот горжусь... Я не буду просто говорить. Одна женщина, я горжусь, что я ее знаю, эту женщину, которая подошла ко мне и сказала, вот так, вот так, вот так. А я такой умный и такой рисковый уже. Я говорю, нет, так вот не надо делать. Она меня не послушалась и выиграла, и я горжусь. Это лишний раз мне сказал, что никто тебе не подскажет, когда и что надо делать. Никто. И гуру Махараша он даже не скажет, когда. Ведь Прабхупаде, вот сейчас говорят спекуляции такие, что вот он, потому что ему гуру Махараша сказал, и он выполнил желание. Да! Но я думаю, если бы Бхактисиддханта Сарасвати знал, что в каком возрасте, при каком здоровье, я не знаю, что бы у него было в голове. Это было решение Прабхупады. Он-то сказал-то, когда ему, за сколько лет еще, когда он молодой был в Десиле, когда он первый раз увидел, он говорит, вот, вот ты и будешь. А он молодой, кровь с молоком. Эти люди очень некомфортны, которые прорываются. Но для кого? Для того, откуда она выходит из системы. Потому что система имеет на них свои планы. На Прабхупаду имели планы. Он был хороший переводчик. Там много было чего не переведено на английский. Давай будешь переводить. Он поехал. И вслед посыпались, ну можно сказать даже проклятия. Потому что и так крутили у виска, куда поехал. А почему они на него не подействовали, скажите? Он взял вот это все, оборвал. Потому что все, что нас связывает, обуславливает, он был не обусловлен. Если я не обусловлен, значит на меня воздействовать нельзя. И эта обусловленность, смотрите, она была хорошая. Это его одежда, его положение, его статус. То есть все было правильно, но это и было обусловленностью. Он поехал и все сделал неправильно. И получилось. И люди, которые все делают правильно, говорят, ну они просто спят, которые не рискуют, да? И когда что-то такое шевелится, они говорят, ну це так, никто не делает, так, спят. Мешаем спать моим. Вот, вот так, так не так, так не ровлять. Да, такая природа. беспокойство.
Бхактисиддханта Сарасвати, смотрите, он такой же был. Знаете, сколько он беспокойства? Но кому он сделал? Вот этим вот спящим, правильным, но спящим. Они молодцы тоже, но кто-то должен же проснуться. Он же взял и зарегистрировал собственное отделение Гауди Вайшнавов. Да. И очень плохо пришлось этим, и на него сколько там чуть не в суд подавали. Вот. И Прабхупада. И процесс продолжается, это всегда продолжается. Это мы думаем, сейчас Прабхупада сделал и все? Да, кто рядом с ним, они в этот прорыв устремились, и честь им и хвала, но пока на Прабхупаду плевали, они за ним все-таки шли. Они считают, что приравниваются к нему. Они тоже, это тоже их прорыв, он не сам, сразу единомышленники, они тоже рисковали. Его еще никто не признал, они за ними. И вот он искон. И все что ли? Нет. А посмотрите, о Радханатх. Как только там все утряслось, Радханатх взял и тоже уже Адвамитра с вами то же самое сделал. Это всегда должно быть. Знаете, когда кончается прорыв и кончается преданное служение с большой буквы? С большой буквы это значит чудеса, значит проповеди вообще не надо, потому что все знают, что там что-то такое творится. А когда там как везде, это значит обросло комфортом. Как только обрастает комфортом, прорыв заканчивается. И надо двигаться дальше. Потому что комфорт может поработить. Реально поработить. Это рабство. И я вроде, я перестаю все решать. Почему? Все уже отработано. Никаких новых идей. А Господь движется дальше. Выходить и идешь дальше. Это не значит порубать вот это все, которое вот уже в комфорте. Нет, ничего плохого нет. Туда приходят люди, доходят до кондиции. Вот. И потом у них что-то, и Кришна каждому изнутри говорит, пора тебе что-то туда, там, дальше. И он идет дальше. То есть нет врагов. Мы сами себе как бы. И когда мы и регулярно идем на прорыв, только в этом случае возможны такие вещи, как милосердие. Потому что если жесткое подчинение сверху, и я командую внизу, это некоторая такая, знаете, робототехника. Робототехника. А чудеса, изменения жизни бывают только... Был такой случай, когда одну женщину... Я не знаю, что с ней произошло, но у ней как-то ни одного пальца на руках не было, ни на правой, ни на левой. Культяпки такие ладошки были. Не знаю, что там, поиздевались. Я просто не знаю этой истории. Ее выкинули, там ни дома, ни прописки, ни паспорта, ничего, и она жила на кладбище. Ну хорошо, что летом. Это было в России. И она сказала сторожу, если я тут помру, просто прикопайте меня где-то там, без всяких особенных, потому что у меня ни документов, ничего нет. Она не рассчитывала. И какой-то верующий человек пришел, увидел ее, сказал своим там братам верующим, подобрали, отмыли и все такое. Вот она уже долго прожила там. Она там приобщилась к этой религии, у нее выросли пальцы. Небольшие, правда, где-то по сантиметру. Она могла брать карандаш, чего-то такое, выросли пальцы вообще. Ее окружили любовью, ее пропитали любовью. Представляете? Что делает любовь? И они, вот это вот новое, это тоже прорыв. Некоторые, если прорыва долго нет, начинается такая беда, как застилье гуны благости, причем эта гуна благости, она эксплуатируется исключительно для своего тела, ну и для тонких тел, может быть. Я наслаждаюсь, мне комфортно, и кто-то пришел, и что-то он мне не то сказал. Вот не про Кришну он говорит. Шел он сразу. Да будь проклят, это гуна благости. Гуна благости это прежде всего чистота моего сознания, а не то, что вокруг все хорошо. Если просто все вокруг хорошо и ничего не происходит, это очень плохо. А когда вот это все движется, сюда приходит плохое и делается хорошим, вот так должно быть. Вот так должно быть. Мы не должны тестировать, кто там проходит, как, что он говорит, как от него там пахнет или что такое. Мы должны что-то с этим делать. Это означает, у нас есть сила тогда. У нас есть сила, трансцендентная сила, сила, которую мы не знаем, которую мы не отрегламентировали, сколько она и чего она может, тогда все будет происходить. Вот. Ну, нужна тогда любовь. Вот когда я с этой силой, она есть сама любовь, тогда я и могу. Вот это милосердие, сострадание и все прочее. Если, а если прорыва нет, нет рядом с моей этой силой, потому что прорыв-то... Он вдвоем осуществляется, я и Кришна. И вот чем чаще, вот одного прорыва мне хватит там на полгода. А потом оно остывает, надо что-то, опять что-то делать. Да, не надо засыпать. Прорвался, как-то все это раз оформилось. Ну и дальше иди. Не по кругу. Вы заметили, что крупнокалиберные вот эти вот ачарьи, они никогда мемуаров не писали. Им некогда было писать мемуары. За них все написали, да? Что вообще написал там? Иисус что-то написал? Нет. Прабхупада что-то написал? Но на Кришне писал. О себе-то он не писал. А про него сейчас много там чего написали. И если я думаю, ну все, и начинаю писать мемуары, это подозрительно. Никогда даже не думайте писать мемуары. Никто их читать не будет. Вот если вы не будете писать, тогда да. Вперед, 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 вперед. На смертном одре Прабхупада лежал и диктовал. Он был в бою постоянно. Постоянно. Его даже вызвали. Он сказал, что миссия моя уже окончена, все. И уже и умер, и все уже это. Потом он опять встал и говорит, ну, я было умер, но мне сказали наверху, что вот преданные сильно молились, и ну пришлось вернуться. Ну ладно, побуду с вами еще чуть-чуть. Вот так вот было дело, да? Итак, прорыв в преданности. Без прорыва постепенно сама преданность невозможна. Бхакти-йога невозможна. Постепенно, гладко и хорошо, и без конфликтов невозможно. И в этом это закон. И мы сегодня разобрали, почему это нужно. Потому что только так на нас Господь может задачу возложить. Нас надо оторвать от правильных, хороших вещей. Потому что то, что Господь дает, оно ни в какие рамки вообще не влазит. Вопросы? Да.
Вот эти маленькие прорывы каждый раз, это, например, может привести пример?
Маленькие прорывы?
Да, каждый день, каждый раз в месяц. Ну, два, ну, последний раз.
Если вы с Господом ходите, то у вас день на день не будет никак не похож. Если одно и то же повторяется, если уже получается какая-то система, это подозрительно. Это хорошо, пока вот растет. Вот пока ребенок растет, его надо регулярно там. И то, сегодня он во столько засыпает, а завтра он в это время не хочет засыпать, он хочет там через полчаса или когда-то. Вот мата же знает. А взрослый человек, вот когда у него все соберется до кучи, прорыв наступает, когда начинается повтор. Вот тогда и должен прорыв. Вот я вылез на эту ступень, вот все ее облазил, обнюхал, все понял. И только я пошел по кругу, вот тут и надо прорываться. И тут Кришна, ту-ту, в раковину, поехали. Что это может быть? Сменить место работы, сменить это. Есть люди, которые находятся в своем призвании. Не так сказать. Люди находятся на своем месте. Вот они делают то, что надо, но они находятся не в своем месте. Почему? Просто потому, что там хорошо. Вот просто здесь меня уже все знают, и я то, что делаю, и тогда будет служение посредственное. Вот сзади вас сидит Прабху, он поехал не в свое место, где его не знают, вот там ачария. Вот. Он что там умнее стал? Да. Он там сверхъестественный. Есть места, где мы становимся сверхъестественными. Потому что там непонятно, что будет завтра. Вот. Вот это и есть предание. И тогда Господь говорит, ну вот, ты ничего не знаешь, как хорошо. Сейчас я вот это все нарисую. А если я все знаю, он говорит, ну я от твоей схемы уж не могу отойти. Вот. Я рассказывал, когда я приезжаю к себе на родину, я реально глупею. Вот реально глупею. Я за собой замечаю, что у меня мысли не приходят, какие вот в другом. Место влияет на человека. И поэтому у каждого свое есть место. И это место точно не то, где я родился, вырос и получил квалификацию. Точно не то. Это где-то там. Почему? Причина. Отсутствие комфорта делает человека гениальным. Потому что комфорт — это столько привязок, что Кришне там и втрять некуда вообще. Еще вопросы? В любом месте, в любое время, в любом возрасте, пол, профессия, ничего не имеет значения. Это можно называть проявить инициативу. И мы знаем, что наказуемо, да? Вот. Правильно говорят, наказуемо. Ага. Как обрести бесстрашие? Есть люди, которые несколько раз это пробовали, и они уже не сомневаются, бесстрашие. Они уже такие, как их там, безбашенные называют, да? Это уже профессионалы риска. И по жизни им везет. А что им везет? Да потому что они на Господа полагаются, даже они могут быть не в какой-то конфессии. Потому что Кришна выполняет любые желания. Я иду и желаю, и ничем не подтверждено, выигрыш огромный. Потому что Кришна, он говорит, вот он наилучшим образом исполняет. Ну, в разумных пределах, чтобы это там Шкода не наделала другим. Вот. Если я сам все это там созвонился и все сделал, вот. Предание есть и у корми. Это. Обидно, что некоторые корми предаются гораздо больше. Да. Мы думаем, предание это только у вайшнавов. Нет. Вот. И поэтому важно, какое у меня служение. Можно посчитать или нельзя. Если я могу стать очень большим христианином, лучше я буду очень известным христианином, чем никому неизвестным вайшнавом. Да? Потому что там, чтобы я зависел не от планов своих или там чьих-то, а чтобы я зависел от плана Божьего на меня. Вот это интересно. Ну, план Божий, это значит, я говорю, ну, давай, рисуй план. Вот это и называется предание. Какой нарисует, я не знаю. Риск. Я убираю весь контроль. Это нарабатывается как мускулатура. Каким образом? Немножко попробовал, получилось. Немножко попробовал, получилось. Потом это как наркотик. Потом по-другому жить просто неинтересно. Почему люди там на дельтапланах ныряют или там бросаются с моста на резинках? Видели такой, да? Риск. Они в этот момент живут. Щекотят вот это. Ну, какое удовольствие, да, вот физическое, физиологическое, какое удовольствие. А вот это неизвестности не предаются, но они предаются не Кришне. Они предаются вот так вот. И это состояние, независимость от вот этих вот, вот это риск щекотит нервы, и они как наркоман от этого. Но не очень хорошая эта наркомания, но есть хорошая наркомания. Почему эта наркомания, она так затягивает? Потому что она похожа на ту жизнь, на которую человек рассчитан. Он рассчитан так жить. И поскольку мы в гьяне, карме и йоге не находим это ничего, мы вот просто рискуем. Это такое. И вот оно похоже на бхакти. Только служу я своему ощущению. И вот зона комфорта, чем она как бы не сочетается, она мне дает еще какие-то ощущения, которые... Есть ощущения, которые дают риск, и когда это не просто я с моста бросаюсь, а для дела, для кого-то это делаю, и как Кришна там выправит, то и хорошо, я от этого получаю удовольствие. И чтобы не разбавить это удовольствие вот этими материальными, чувственными. Потому что тогда мое восприятие будет несовершенным, ну, грязным. Значит, мое служение будет грязным, и значит, мое и плод будет тоже грязным. И по вот этой причине Господь не дает служения. Такого вот личного мне служения не дает. То, что служение вот это в храме, это тоже служение Господу, но не лично от Него. Не лично от Него. А тогда ты перестаешь считать плоды. Мы говорили, когда, если служение от меня, читаю я лекции, я могу их посчитать. Если их тысячи уже этих лекций, значит служение от Господа. Если я там просад пару раз приготовил, это одно. Если я уже потерял счет, это от Господа. Когда Господь не считается ничего, у него неограниченный ресурс. Когда я не могу посчитать, сколько преданных пришло через меня, это от Господа. Если я сказал, ну вот, 5 человек, это от меня. Тоже какая-то лепта, но оно в зоне комфорта. А когда без зоны комфорта, о, поехал, о, на минимай, поехала. Сейчас скажите, спросите его, сколько он лекций прочитал, сколько преданных привел. Он не знает. Он не знает просто. Вот это от Господа. Когда нельзя сосчитать. Почему нельзя сосчитать? Считать некогда. А когда у нас время есть считать, писать мемуары. Вот. Вот. Бросьте себе вызов. Что вот это все, что у меня есть, вот бросьте себе вызов. Кришна говорит, брось вот это все и просто предайся мне. Вот это финал, апофеоз всего. То есть это придется сделать. Это придется однажды сделать. Или это, более того, если мы это не сделаем, наша природа сделает за это, но не будет никакой чести. Это нас достанет, мы распсихуемся и что-то сделаем. Есть такая история, как же его звали? Илия, был такой Илия, персонаж из Библии. Он пришел, и была, женщина собирала дрова, аж 2 полена собрала. Он говорит, женщина, дай-ка мне воды попить. И она пошла, он хитрый такой был. И она только пошла, то есть процесс пошел, он говорит, заодно там еще лепешечки мне, там лепешечки, покушать что-нибудь. Она говорит, Бог с тобой, какая лепешечка. У меня там в катке на дне чуть-чуть муки и масла, все. Я вот их сейчас замешу, съедим с сыном и умрем, потому что есть больше нечего. В стране голод, кстати, был. Он говорит, ладно, ладно, месси, но сначала мне приготовь лепешечку, а сама поешь позже. Мораль всей басни. То есть риск, риск. Ну какой риск? Посмотрите, чем мы рискуем? Да мы ничем не рискуем. Приготовит она ему лепешку, она просто помрет на день раньше, и все. А если будет как по слову ему, она не помрет. У меня возникает ситуация какая-то, вот уже невыносимая, что-то надо делать. А обстоятельства, правильные обстоятельства, говорят со всех сторон, вот этого делать не надо. Это значит, я продержусь еще целый день, а потом психану и все равно выйду с этой системы и все порушу. Кришна Арджуне говорит, давай, вперед, воюй. Он, ладно, ладно. Он ушел бы там, помедитировал, потом бы психанул бы, опять пошел бы головы рубить. Но при этом он бы рубил не мистически уже, а просто как какой-то воин. А после того, как она приготовила эту лепешечку, мука в катке не выбывала весь город. Она накормила себя, весь город, и там и соседей, и всех. И масло только там. Она наполнилась маслом, там все ее кувшины. Вот так. И когда мы рискуем, ой, а вот это мне не хватит. Да тебе и так его не хватит. Только через день. То же самое. Риск смешной просто. Просто смешной риск. У тебя вот тут что-то созрело, что-то тебе не нравится. И ты можешь сразу идти, пока труба зовет, у тебя есть сила. Ты идешь с Кришной. Все будет безболезненно для всех. Но ты сказал, да ну, зона комфорта. Это отношения, не буду же я с ними расстраивать отношения. Сказал, ну ладно, ладно, это ж предание, это смирение. Труба умолкла. Это оскорбление Господнего Духа, который тебя, он подудел немножко, ну и все. Нет так нет, уходит. Вот. И через время ты это то же самое делаешь, потому что тебе это все достало. Ты это делаешь, но ты уже без Кришны делаешь и полный проигрыш. Но делаешь то же самое, но чуть позже. Вот. И потом, ну сделай вовремя, ну страшно. Но потом ты все равно это сделаешь. Кришна говорит, ты все равно это сделаешь. То же самое. Но прими решение сам. Потому что мы принимаем решение, когда факты созрели, и эти факты меня уже заставляют. Моя природа начинает реагировать. Вот. Несвободная уже природа начинает реагировать. Я то же самое делаю. Вот. Даже обидно как-то, да? То есть, эти все примеры говорят о том, что полностью гуну благости удержать нельзя, она регулярно портится. Почему портится? Потому что кто-то не сделал вовремя прорыв. Кто-то говорит, а, еще погреюсь. Вот. Еще чуть-чуть погрелся, но раз, и тут и прокисло, и протухло, и все. Надо сделать прорыв, все говорят, куда? Уже еще ж хорошо, куда ты? Куда? Надо сделать прорыв, и тогда это сохранится, и что-то новое еще прибавится. Что? Пока я живу в человеческом теле, мне всегда будет возможность это делать. Как только у человека нет возможности рискнуть и сделать выбор с большой буквы. Настоящий выбор – это рискнуть. Если выбор без риска – это не выбор. Это просто взвешивая обстоятельства. Вот. Тело сохраняется. Когда нет возможности, человека сбивает машина или что-то такое. Если мы живы, значит, у каждого есть эта возможность. Вот. Вселенная существует до той поры, пока у... Как только не будет ни одного существа живого, который не может катапультироваться из этого мира, лавочка закрывается, потому что нет в ней смысла. И как и в Библии есть такой пример, когда один человек с Господом торговался, говорит, зачем ты целый город сейчас запалишь, а вдруг тут, они доторговались до одного человека, вдруг тут один святой есть, тебе там преданный. Он говорит, ну ладно, если один есть, тогда весь город сохраню. Вот. И поскольку, если у меня есть хоть один шанс предаться Кришне, это касается не только преданных, а материалистов тоже. Если нет возможности, то нет смысла в этом теле. Человек – рисковое существо. И это Божий замысел. Если все будет правильно, и нет будет риска, смысла в человеческом теле нету. Потому что таким образом он будет жить по правилам и жить по инстинктам. Это практически одно и то же. То есть это я не принимаю решений. Инстинкты, когда они тоже не спрашивают существо. И правила тоже. Просто на более высоком уровне. На уровне аж разума. Аж разума. Материального все равно. Вот. А риск? Кришна непонятен для разума. Необъясним. Это всего лишь гьяна. Еще вопросы? Да.
В любой.
Более того, что... Потому что нет разницы между гун в том смысле, что они все материальны. Человек рискует сознанием или без знания. Но этот риск, как только появляется риск, и на что он уповает, этот человек? Если он уповает на Господа, Господь не смотрит, в каких он там гунах трепыхается. Он его забирает. Есть люди, которые ничего, они ничего не достигли, не постились, не молились, и вот так вот предались, и тут бах, у них там органы отрастают, там это, там все такое, и все, их теперь за уши не оттянешь. Они говорят, никому не верю, вот Богу верю, он один, реально это все так вот. Все, все обучение прошло уже.
Но все равно, пока она была там огонь, там грязная, они вырастали. Значит, пока ее не возвысили эти там преданные и не перевели в другую гуну, тогда стали пальчики. Как-то зависит это?
Нет, материальная гуна не отращивает пальчики. Ее окружили и напитали любовью. Она там плакала, она говорит, я не думала, что ко мне когда-нибудь в жизни кто-то будет относиться. А эти люди рисковые были. Нам кажется, что рисковый человек – это какой-то наглый человек и наверняка, наверное, жестокий. Нет. Жестокий человек, который спокойный человек, он боится чего-то туда сходить, сюда сходить, пока по инструкции ему не скажут. Вот это вся жестокость. Потому что жестокость – это механистичность. Это не что-то особое, это рациональность. А тот, кто нерационален, но он хоть туда, куда надо. Вот куда надо, туда иду. Вот они только могут понимать и так сквозь пальцы смотреть на... Просто любят. Любовь, она... Вот это и есть сила. Любовь и позволяет проходить по вот этим моментам. Любовь – это то, что не зависит ни от чего. Любовь – это бхакти есть. Если я завишу от чего-то, завишу от комфорта. Мы тут спорили даже по этому поводу с некоторыми браминами, что духовная жизнь должна быть специально устроена, что должна быть эта зона комфорта. Вот для брахмачарьев, например, вот они должны быть там. Джапу читать, чтобы никто не мешал. Не то, что проходной двор. Потому что тонкое тело устает. Я говорю, как это устает? Вот объясните мне, как устает. Вы просто избалованные. Прабхупада, я зачитывал с Бхагаватам, как он говорил, Кришна любые желания выполняет, но вот и не из, по-моему, избалованных. Никто не помнит, как я зачитал там. Избалованность. Избалованность – это слабое сердце. Это я... Откуда слабое сердце? Я хочу все вот рассчитывать. Вот откуда корень идет? От желания контроля. Нас не сам комфорт мучит, а вот желание контроля. А если у меня все схвачено по жизни, это означает, комфортно означает, да? Все предусмотрено. Это уже реализация контроля. И предание убрать вот это. Я убираю контроль. Я говорю, Кришна, ты контролирующий. Но вместе с этим я вырываю свой комфорт. Комфорт – это тоже контроль. Это не нечто отдельное. Это следствие. И Кришна мне дает другой комфорт. Комфорт независимости от этого всего. Независимости. Ни от каких систем, ни от чего. И тогда я не болею, не устаю, мне на все хватает. Да.
Как это зависимость от Кришны?
Как зависимость от Кришны? Зависимость от Кришны – это независимость ни от чего другого больше. Потому что двумя способами действует Кришна. Если хочет показать и проучить окружающих, он делает как чудо. Я хожу, и как вот этот вот показательная была порка этого Харидаса, да, его били-били и не убили. И все там в шоке. Кришна хотел, он проявил свою славу на нем. То есть его тело не восприняло. А когда в этом нет особой необходимости, он просто раздвигает. Человек идет в зеленая улица. То есть тело как тело, но обстоятельства так складываются, что все комфортно. Нет денег, раз, принесли деньги. Нет еды, принесли еды. И так далее. Ну, двумя способами действует. Это результат предания. Необычным способом. Кришна никогда не действует обычным способом. Никогда. Обычным способом это своим способом. И комфорт, малейший комфорт, это мы немножко настроили, да, как это Прабхупада. Он говорит, хорошая миссия, все, и заводик-то у меня есть фармацевтический, и денежки, конечно, пригодятся. И Кришна взял и забрал у него этот заводик, говорит, не мешайся под ногами со своими грошами, я все свое сделаю. Полностью забрал все. О, спасибо.
Ты теряешь комфорт, может быть, окружающие тоже теряют комфорт. Как не перескутать, где ты будешь собираешься, где ты перескуешь, где ты наоборот приобретаешь комфорт, подводку.
Как только в какой-то точке Вселенной Кришна прикасается, там всегда возникают такие, знаете, флуктуации, завихрения. Это касается и этого человека самого, и с теми, кто он связан. Потому что он вырывает этого человека. И из-за связи там дискомфорт, конечно, какой-то возникает. Но если сам человек вырывается из системы, это криминал, это неправильно, это уголовно наказуемо. Адхарма, карма, все это наказывает. Если Кришна, то какая дхарма, какая карма? Он то, что делает, он это и все и лечит. Он даже если убивает демона, он освобождает его тем самым. И поэтому только с ним. Прорыв возможен только вместе с Кришной. Не самостоятельный. Самостоятельный прорыв – это уголовщина. Нельзя. Как определить? Это не для себя делается. Не для себя. Мне сказал человек, как определить, что вот Кришна зовет. Говорю, если он начнет звать, вернее, как услышать, ты не можешь его не услышать. Ты будешь засыпать, будешь его слышать просыпаться, ты будешь во сне его слышать, ты будешь кушать будешь слышать, ты будешь в троллейбусе ехать, слышать его, как муха назойливая. Вот это, вот это, вот это вот надо, это будет такое вот. Вот, и вот это вот оно. А потом, когда она утихнет, значит, Кришна ушел. Вот. Время прошло. И сам ты уже это, ну, не сделаешь. То есть это ты услышите обязательно. Но бывает, что вот это как недовольство возникает. И мы думаем, а что же я недоволен? Все же хорошо, да? Все же хорошо. ой, недовольно быть плохо, да, надо Господа благодарить за вот это и за это. Нет. Это не благодарность. Сам Господь говорит, вот это вот не, это надо менять, надо менять. Вот сейчас надо менять. И вы меняете. И получается. Но менять и сохранять комфорт не получится. Вот это мне не нравится, давайте уберем. А вот это не трожьте, это мне хорошо. Нет, это не прорыв. Я просто ухожу с этого, и мне там дают полный комплект, совсем другой, новый. Вот. То есть прежде всего это дискомфорт для меня. Прорыв. Я просто ухожу, а люди, которые, оказывается, меня там эксплуатировали, говорят, куда ж ты там нарушил все? Нет. Я же их не бью, ничего там это. Просто я ухожу. Это за свой счет получается. Я все бросаю. Я все бросаю, иду туда, и мне там все выдают. Вот этот прорыв. Вот. В том-то и риск. Если был прорыв, что ой, мне это не нравится, так пошли вон, а это оставь. Это не прорыв, это эгоизм, это медитизм называется. Легко же определить. Тема-то называется не просто прорыв, а прорыв в предание. Прорыв. Это как на войне прорыв. На войне прорыв – это концентрация сил, и там потери какие-то, да. Все вот эти, вот, которых мы видим на алтаре, они прорывались и выводили из окружения вот этой материальной благости, религию выводили. Из окружения. Потом раз, фу, опять для Господа. Потом опять оно смыкалось, опять выводит. Это всегда надо будет делать. Каждому. Давайте перерыв 5 минут, а потом продолжим, да? А то что-то задумались. Пусть оно про...